Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – протоиерей Федор Кречетов, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца Патриаршего Подворья в Грузинах. Добрый день, отец Федор.
Добрый день.
Давайте мы немножко расскажем, может быть, сразу о самом подворье и о храме, потому что это единственный грузинский храм в Москве.
Да, это единственный грузинский храм в Москве, причем историческое место. Это место, где с самого начала, когда грузины стали прибывать в Москву, то они стали, именно эти земли были выделены для них. И они сразу встал вопрос и о постройке храма, потому что сперва предложили ходить во многие храмы, которые здесь уже существовали, но потом они стали просить. Причем сперва просили домовой храм, но решение было все-таки в пользу приходского. И вот в 1750 году был построен первый деревянный храм в честь великомученика Георгия в Грузинах. Это царевич Георгий, сын Вахтанга VI, курировал этот храм. И потом, естественно, как все деревянные храмы, впоследствии он горел. Сгорел и поэтому на какое-то время пустовал. Опять грузина без храма. Им пришлось обходиться. И поэтому опять возникла необходимость построить каменный храм. И для этого даже пожертвовали там упраздненную каменную церковь Леонтьевскую. И вот из этих кирпичей, ну, раньше так пользовалось, потому что бывало так, что не посещает храм, так строили там купцы. И они, храм почему-то упразднялся по каким-то причинам. И вот, чтобы использовать именно кирпичи, потому что это было достаточно сложно, кирпичи раньше не просто было производить. И вот из этих постройки сделали вот храм Святого Георгия. Конечно, он был сперва небольшой. Потом, значит, его были ктиторами князья Цицианова, Цицианишвили. Это они так по-грузински. И вот они уже раз увеличили этот храм, пристроили пределы в честь как бы Рождества Христова и Петра и Павла, потому что Павел был один из них, и поэтому в честь Петра и Павла. Это потом, к началу 20 века, в общем, в течение 19 века очень увеличился приход. То есть, если начало там было, так скажем, 500, потом уже 800, а потом вообще почти к 2000. То есть, огромное количество приписано было прихожан, и поэтому его увеличили в два раза. То есть пристроили со стороны алтаря, просто увеличили почти в два раза. То есть уже пристроили в таком классическом византийском стиле. Вот. Но потом в 22-м году, к сожалению, все опять было закрыто. И до 92-го года там ничего не было. В 91-м вышло распоряжение, в 92-м была открыта вот старая часть, передана там временная. Потом вот в 96-м начался ремонт, там штукатурка, и потом в 2000 году он был расписан заново. Ну, не по эскизам, потому что ничего не сохранилось, как почему-то, я не знаю, никаких следов, ни архивов нету, и поэтому в 2000 году был расписан, и в нем, значит, вот впервые два патриарха отслужили молебен. Вот в год 2000-летия от Рождества Христова два патриарха, патриарх Алексей, патриарх Илья, отслужили там молебен совместный. Потом, вот еще дальше, вот вообще служение литургии, именно грузинский патриарх впервые за всю историю храма вот совершил в 2011 году. Такое было у нас событие великое 2011 году. Помните, когда было принесение пояса Пресвятой Богородицы, вот именно в этот год, тогда, когда очень много было народу, и вот в 2011 такое великое событие у нас было, потому что патриарх еще когда был в силах, сейчас он, конечно, патриарх Илья грузинский, очень, ну, слаб, то есть большую часть службы проводит сам, но все-таки приходится ему сидеть уже, потому что силы физические, конечно, у него Хотя и даже в таком состоянии удивительно, как он все равно еще держится. Сколько раз его не видел, всегда он держится.
Я не могу не задать вопрос, связанный как раз с ситуацией в грузинской церкви. В 2017 году до нас доносились новости о том, что вплоть до того, что планировалось покушение на помощника патриарха, что сейчас очередной какой-то виток событий. Что происходит внутри церкви?
Вот мы должны понять, конечно, что поскольку Грузия – это маленькая страна, там все очень тесно связано. И политические всякие течения. Поэтому любое событие там очень быстро развивается. Если кто-то что-то там, какую-то провокацию придумал, она сразу воплощается мгновенно. Ну, такая... Это особенность маленьких стран. Для нас, как бы для России, как это все тяжело, нас там никак не раскачаешь. А в Грузии очень быстро, и сами грузины, как мы знаем, вспыльчиво и быстро реагируют. Поэтому вот, конечно, естественно, как и вся Грузия, так и грузинская церковь, это все те люди входят, хотя большинство из них, конечно, православные, поэтому все спектр таких настроений, он существует. Существует, конечно, как бы западные стремления, какое-то самостоятельное больше, ну, так и что, вроде самобытное. Это, нет, это все признают, но как бы каждый еще тяготеет, как-то пытаются сами как-то справиться. И часть, конечно, нормально относится к взаимодействию с Россией. Конечно, и вообще, конечно, никаких таких конфликтов, ну, таких и между церквами именно, кроме территориального, так сказать, претензий, которые, к сожалению, касаются вот Абхазии, больше ничего нету. То есть реально никаких у нас, не, как говорится, делить нечего, и нам понятно, что мы единые народы. Поэтому, но вот но существует, конечно, вот я говорю, больше это не все-таки влияние внешнее. То есть не сама, конечно, церковь, как верующие люди, а именно, конечно, подвержен влиянию. Есть, конечно, кто-то и против, и им кажется, и даже вот сейчас, как бы недавно совсем, прошедшее воскресенье, там, один епископ, значит, очень, ну, иерарх там, резко, владыка Иаков такой есть, он очень, как бы, даже сказал, что я ухожу там со своего поста в патриархии, потому что мне кажется, что как-то не туда идет церковь такая, вот такое. Даже такие, ну, и опять же, это все на совести, это там они сами будут решать, и синоды решают все это, вопросов нет, у них все там есть, ну, к сожалению, вот внезапные какие-то такие проявления бывают.
Существует опасность, если не разрыв отношений с Русской Православной Церковью, то охлаждение? Нет.
Ну, а, понимаете, дело в том, что, конечно, на самом деле, каких-то таких иллюзий мы не должны питать. Несмотря на то, что, приезжая в Грузию, мы всегда встретимся с радушием и с пониманием. Мы слишком долгие, там, застарелые, большие воздействия. Все равно сознание людей меняется, поэтому... Существуют, конечно, всегда есть люди, и все, кто приезжает в Россию, всегда знают, что любой реальный человек понимает, что надо иметь отношения. Но все это колеблется от того, что... Ну, есть небольшая очень часть неприятия вообще, как бы. Они говорят, нам надо вообще вот Константинополь смотреть и туда, в ту сторону. Есть, но это небольшая часть, не определяющая. Ну, и такой поддержки настоящей не имеет, потому что все остальное против этого. Но, с другой стороны, много такого вот непонимание, и, ну, не то, что непонимание, а такого, ну, настороженного отношения. Не знают, как бы, кажутся непоследовательными действия, потому что вот с Абхазией там все равно наша ситуация, она очень непонятно церковная. Понимаете? То есть территория грузинской церкви, русская церковь официально это признает, но реально не, никто никому по-настоящему не препятствует туда приезжать. И как бы все равно русские едут туда, и кто-то там строит храмы, не спрашивая никакого благословения. Понимаете? И поэтому, конечно, те, вот там даже абхазы, которые получили посвящение, получили в русской церкви, потом, значит, дисциплинарно ушли от этого. Стали на самостоятельность, самостоятельность, которая все равно тяготеет постоянно, поскольку они раскольники, то, конечно, они тяготеют сейчас в сторону Константинополя, пытаются тоже. Просто понимаем, что Константинополь это неинтересно, что Абхазия финансово просто нищая страна, и никак не может свою самостоятельность, она не может обеспечить. Поэтому им как бы не нужны. Но все равно в эту сторону все время будут поклоны такие.
Давайте напомним историю отношений русской церкви и грузинской. Насколько я знаю, некоторое время грузинская церковь была частью русской церкви.
Да, ну мы как бы тоже вот понимаем, что никогда, так сказать, гладко, только кажущаяся такая внешняя картина, которая, опять же, односторонняя. Надо смотреть на это всегда со всех сторон. И, то есть, сперва присоединение Грузии, а вследствие потом и, как сказать, это был как союз, протекторат должен был быть, а в результате это было просто присоединение территории. Понятное дело. Потом в церковном плане. Хотя нам с нашей стороны, конечно, понятно, у нас патриаршества нету, а у них есть патриаршество. Этот вопрос вызывал диссонанс, и он был решен, конечно, государством в пользу устранения патриаршества. Причем устранение такого. Просто не дали выбрать следующего патриарха, и все. И вот, и становится экзархатом. То есть вот, ну, это решение в каком-то смысле светской власти было. То есть мы должны из этого понимать. И когда это, конечно, не как синод, существование не совсем канонично до конца. То есть, хотя это не значит, что там все отрицательно, церковь что-то произошло, но все равно. Также и устранение католикоса патриарха. Хотя там мы должны понимать, что тоже Грузия, так сказать, едина была только там при царе Давиде, строителе, и при внучке Тамаре. Она была едина в церковном и во всем. То есть, а потом это все время было западно-восточное. Они разделены как бы хребтом, они распределены перевалом, поэтому все равно между западно-восточным. Поэтому они всегда были немножко Эмеретия и, значит, вот эта вот сторона Кахетии и Картвельская. Да, они всегда разделены. И поэтому в западно-восточной Грузии там были два католикоса, так параллельно. Ну, потому что сложность была. Поэтому такого отдельного католикоса. Поэтому даже всегда. И также, когда происходило присоединение, тоже, вот когда даже официально, все равно все князья, там две царские фамилии, и вот княжеская, менгрельская и абхазская, вот это все подписывали отдельное присоединение. То есть это вот история не такая гладкая, как просто звучит. Вот присоединили, мы спасли. Несмотря на то, что в каком смысле можно быть уверен, что те, кто понял, что происходит, все-таки не пошли назад, потому что понимали, действительно, без России Грузии не выстоять. И хотя это было все неправильно там, не совсем правильно, если можно так говорить, не все так гладко, все равно это было спасительно для Грузии, для ее христианства, потому что, конечно, там шел геноцид.
Россия, если бы
да, не Россия, конечно, но это тоже было все непросто. Еще вот когда так называемый Георгиевский трактат знаменитый, который был подписан в городе Георгиевске, да, это почему называется? Не в честь Георгия, а в честь Георгиевска. То есть Георгиевский трактат там был подписан. Но даже после этого подписания, то есть когда вроде Россия пообещала защищать, она сразу не включилась в этот процесс, потому что, ну, политически было не все, не всегда это выгодно. А, естественно, Ираклий, вот это, то есть я не помню, как сейчас царь, просто он в это время, ему приходилось заключать союзы. И опять это было без согласия России, хотя в Георгиевском там считал, что он без согласия не будет действий никаких принимать. А вот на самом деле, ну, история, конечно, это не такая, как бы, красивая картинка, какую иногда рисуют, не с точки зрения там Грузии, не с точки зрения России. Поэтому Россия, у нее свои были интересы. Понятное дело, но все равно то, что в общем это было спасение и необходимо, я думаю, те, кто даже вот увидел, что это неправильно, все равно пожертвовали, потому что если бы этого не было, все равно Грузия бы не выстояла. Грузия, так сказать, политически по-всякому не выстояла.
Вы упоминали о встречах с патриархом Илией. Мне кажется, важно рассказать об этом человеке, который является духовным лидером нации грузинской.
Да, конечно. Патриарх Илия, конечно,
Какое впечатление? Вот первый раз, когда вы его увидели?
Первый раз тоже такое. Ну, он как бы, когда я еще только начинал, первый раз я в Грузии был в 2005 году, то есть еще, это получается, 14 лет назад. То есть, конечно, он тогда был более силен, он очень общался, он, конечно, очень хорошо настроен к русской церкви, к России, естественно, не забывая всех. Так скажем, вопрос остро, который он всегда ставил, всегда, вот когда приезжал, всегда задавал вопросы неудобные, но одновременно он очень хорошо относился, ведь он принял посвящение именно в русской церкви, именно в иеромонахи, то есть она и диаконский, и архиерейский чин он получил в Грузии, а именно в знак дружбы между двумя церквями католикос тогдашний попросил вот посвятить этого иеромонаха, иеромонаха, иеродиакона в иеромонахи именно в русской церкви, то есть в знак дружбы, в знак отношений. Поэтому, конечно, он это всегда помнит, он учился в Троице Сергиевой Лавре, как всегда, когда мог, всегда, когда физические силы позволяли, он всегда ездит. Вот по любой визит он всегда посещает Троицу Сергиевую Лавру. Поэтому, ну, просто скорее про впечатление, ну, конечно, там тогда особенно, но вот когда в 2011-м я как бы сопровождал делегацию, так получилось, что он был прямо рядом, ну, вот, ну, ощущение такое близко к святости. То есть человек очень праведный, высочайшей праведности христианской. То есть, потому что и это влияет на всех окружающих. Я видел, с каким благоговением к нему относятся даже грузинские мусульмане. То есть они говорят, это, в общем, там, прям поцеловал его в плечо и сказал, это, говорит, наш отец. То есть, потому что он настолько вот хорошо понимает уже грузинскую душу, и, естественно, так и должно быть, но вот настолько понимание, что любые нужды, то есть он все время, как сказал мне один священник, говорит, ощущение, что только он там все делает в грузинской церкви, несмотря на всю свою немощь. Он постоянно говорит, что-то делает каждый день, он что-то делает, поэтому все так с готовностью и помогают ему, потому что все время видят его участие.
Какое влияние он оказывает на общественно-политические процессы в Грузии?
Ну, понимаем, мы должны понять, что это самая, ну, популярная личность для каждого человека, даже далекого от церкви, все равно патриарх вспоминает за грузинским столом. То есть вот так вот люди.
За обычным столом,
да,
за застольем.
Ну, именно за обычным столом, любым застольем все равно патриарх вспомнит. То есть любой праздник не обходится без воспоминания о патриархе. То есть понятно, что не центральный, но все равно помнит его. То есть действительно для них это очень имеет большое значение. Поэтому церковь там действительно такой очень большой силой является общественной. Но, естественно, как тоже говорится, вот, говорит, все депутаты приходят за благословение к патриарху, получают благословение, становятся и потом про это благословение забывают. Поэтому так, чтобы оказывать послушание церкви после своего избрания, говорит, это, говорит, не так. И сколько патриарх не вмешивается, сколько не говорит, большинство депутатов все равно голосуют за то, что, как сказать, за европейский, так называемый, путь развития.
Так, в чем это выражается? Какие вопросы?
Ну, например, я говорю, конечно, мы понимаем, что боль всех там, так скажем, многих, очень большинство даже православных стран, да, аборты, например, никакого все-таки запрета нету. Сколько ни говорит церковь, там тоже это не слушается. Несмотря на то, что там существует конкордат между государством и церковью, значит, есть все грузинские, то есть православные праздники одновременно являются государственными. То есть все Рождество, там, и Пасха тоже, и День Святого Георгия тоже празднуется как государственный праздник. Хотя, вот я видел там прям опрос по грузинскому телевидению, но молодежь не очень понимает все-таки.
Да?
Да, они даже... Ну, сейчас, конечно, наше поколение там от 40 лет и выше, они все знают русский язык, а современная молодежь, она только английский знает. То есть, а русский уже не знает. Или если учат, то только малая часть. И вот был такой, так называемый, закон терпимости, что назывался, он общем, который, конечно, опять разрешает вот эти так называемые наши нетрадиционные всякие отношения. То есть и потом разрешила там легализация легких наркотиков тоже произошла. К сожалению, и патриарх говорил, это ошибка, нельзя этого делать. Прошу подумать. К сожалению, не слушают. Хотя в остальном стараются и оказывают почтение все, но как только доходит до законодательных инициатив, видимо, материальные стимулы больше оказываются духовных, именно для депутатов. Так что вот такая вот в этом смысле картина все-таки.
Давайте вернемся в Москву. Чем сейчас живет ваш приход? Что помимо богослужения объединяет людей?
Конечно, просто самое главное, что это место и встречи, первый случай. Потому что, к сожалению, так скажем, диаспоральные организации, ну, была такая «Союз грузин в России». То есть она, ну, там, в основе, потому что лежал такой бизнес, и поэтому возможность что-то проводить, да, ну, конечно, объединяли еще и праздники. Но и сейчас продолжают они объединять это. А из-за того, что как бы после такого ухода, такой, который всесоюзный, хотя, к сожалению, она не везде она была действительно представлена, и поэтому-то она и закончила свое, так скажем, влияние. Но вот реально то есть дальше уже стало вот больше как представительная функция, есть такой Федерация национальной культурной автономии, ФНК такая. Федеральная национальная культурная автономия вот есть. Но она как бы более скромно выступает. И поэтому, как бы, когда нету такого места сбора, и потом нету здания, нет отдельного возможности, то есть это все очень скромно, то раньше-то был целый там зал, и можно было проводить и там, всегда там предоставлять там конференц-зал, а теперь все это надо специально снимать. И поэтому, конечно, храм такое место притяжения. И поэтому там для общения, для... Ну, конечно, там и естественно, воскресная школа, есть литературный кружок, потом хоровое пение у нас грузинское. Ну, кроме того, что при храме вот есть вот эта вот у нас хлебная лавка, в которой выпечка продается грузинская такая, настоящая. И всякие там грузинские блюда можно попробовать. Вот.
Ну, мы знаем,
грузинскую кухню.
Мы знаем, что в Москве много известных грузин. Насколько эти известные личности посещают храм?
Ну, время от времени посещают, но такого какого-то, вот я говорю, все равно нужен всегда тот, кто ведет. Когда вот этого нету такого момента, то есть то все спускается, то есть кто церковный, тот идет, а остальные так заходят по мере необходимости. Такое вот как бы притяжение, то есть надо все время... Потому что, ну, тяготеет, потому что очень, ну, понятно, что как с любые сложности, а тем более, чем дальше в Грузии все равно эти сложности нарастают. И вот, как бы мы можем понимать, что все как бы погружаются в решение своих проблем, там, потому что в самой Грузии какое материальное состояние такое тяжелое там, экономическое. Поэтому они все тяготеют, что приехали в Грузию, а в Грузию приходят, то и в Россию, а из России приходится бесконечно работать, без выходных там практически. То есть они раз в месяц может вырваться человек. Мы знаем, вот в субботу будет память, 2 ноября, родительская суббота, но в это время память преподобного Гавриила Ургибадзе, исповедника юродивого, тоже такая сейчас личность очень... В России, в русской церкви стал очень известен, популярен. То есть народ очень приходит. У нас каждый вторник проводится в 6 часов молебны. Вот, и выносим. У нас есть даже частица мощей. Потому что по грузинской традиции мощи вообще как-то они никогда они хранят их в земле. Обычно чаще, если вот какая-то могила, то есть и не достают, как мы. Вот, ну, потому что мусульманские нашествия, видимо, многие поэтому могли их как сказать, забрать, своровать, а так они... Копать не будут мусульмане. Вот поэтому все под спудом находится. Все большинство. Вот первые мощи, одни из первых, подняты именно преподобного Гавриила. Ну и вот по грузинской традиции нету, что надо отделять частицы. То есть нет. И вот, но и у нас частичка, которая просто сама, ну, оказалась отделена. Просто часть же, ну, при, понятно, в могиле частички некоторые отпали сами собой. Именно эта такая частичка досталась нам.
К вам в храм можно
да,
прийти.
Так что в храме мы там выносим на молебен всегда прикладываться к мощам. Вот, так что и вот в субботу вот будет день его памяти, день его смерти. В 95-м году он умер. Совсем недавно. Тоже такая уникальная личность. И самое известное, что он во время демонстрации первомайской поджег портрет Ленина.
Поджог?
Да, поджог. Он на горсовете в Тбилиси висел портрет, он его облил керосином и поджег. Но он как бы протестовал против поклонения человеку. Он так когда объяснил, сказал, что это говорит, просто... Ну, для него было невыносимо, что вот православные грузины поклоняются не Христу, а именно человеку. Вот. И он был готов, на самом деле, умереть, потому что за это, конечно, полагался расстрел. Но его просто признали психически ненормальным и вот оставили в живых.
Это еще в советское время?
Да, в советское время. И это все было так, как... И смотрели, знакомые особенно смотрят, как вот так поступает. А он вот их учил. Но много случаев потом, вот, когда молился, предупреждал о чем-то там. Конечно, исцеление. А после кончины вот очень много стало чудес. Так что церковь грузинская живет. Живет и множится. Но, как говорю, многие те самые проблемы, которые есть у нас, и у них, все они. Поэтому есть многие, кто приезжает здесь скоро. Наши истории оказались связаны, конечно, и все, и этого никогда нельзя отменить. И, как бы все, кто в каком-то равновесии стоит, всегда они это признают и всегда настроены доброжелательно.
Отец Федор, спасибо огромное за беседу.
Пожалуйста, приглашайте.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.